Глава четвертая. Волшебная планета. Тяжелый крейсер «Карис» мчался в межзвездном пространстве в сотни раз быстрее света. Земля и Солнце уже час назад остались за кормой. Впереди раскинулось сердце галактики, усыпанное сияющими звездными скоплениями. Джон Гордон стоял на широком мостике рядом с Хелом Беррелом и двумя рулевыми. Внушительное зрелище, открывшееся в иллюминаторах, приводило его в трепет. Скорость корабля была такой огромной, что пока Гордон рассматривал какую-нибудь звезду, она становилась гораздо ярче. Благодаря стазисному полю, тусклое голубоватое свечение, которого охватывало весь корабль, Гордон совершенно не ощущал перегрузки. Он пытался вспомнить, что ему известно о двигателях этих огромных кораблей. Они использовали энергию того самого субспектрального излучения, на котором строилось все могущество галактической цивилизации.
«Мне по-прежнему кажется, что Шор Кан сошел с ума, когда отправил фрегат-призрак в наше пространство с таким поручением», — признался Хел Беррелл. «Что он выиграл бы, захватив вас в плен?»
Гордон и сам удивлялся. Он не видел никакого смысла в похищении именно младшего сына императора. «Думаю, Шор Кан хотел взять меня в заложники», — предположил он. «Я рад, что вы расправились с этими негодяями, убившими Веля Квена». Не желая затягивать разговор, Гордон резко развернулся. «Пожалуй, мне стоит отдохнуть, капитан». Со словами извинения Хел Беррелл увел его с мостика по узким коридорам и переходам корабля. Гордон сделал вид, что рассеянно скользит взглядом по сторонам, но на самом деле пожирал глазами все, что видел. Длинные узкие орудийные палубы с атомными пушками, навигационные и радарные посты. Встречные солдаты и офицеры вытягивались в струнку и почтительно отдавали ему честь. Гордон уже заметил, что кожа уроженцев разных звездных систем имела различные оттенки. У одних она была голубоватой, у других — красноватой, у третьих — желто-коричневой. Сам Хел Беррелл, как выяснилось, происходил с Антареса. Капитан открыл дверь в небольшую, строго обставленную комнату.
«Моя личная каюта. Прошу вас пользоваться ею, пока мы не долетим до трона».
Оставшись один, Гордон немного расслабился после многочасового стресса. Они покинули Землю, как только закончился обряд погребения Веля Квена. И все это время Гордон вынужден был играть чужую роль. Он не мог рассказать невероятную правду о себе. Зарт Арн уверял, что раскрытие тайны принесет несчастье как ему самому, так и Гордону. Почему это настолько опасно? Гордон пытался найти ответ, но пока не мог. Однако он был уверен, что к этому предупреждению стоит прислушаться. Никто не должен заподозрить, что он всего лишь временно занимает тело принца. Впрочем, даже если бы он захотел рассказать, ему бы все равно не поверили. Старый Вель Квен говорил, что Зарт Арн проводил свои эксперименты в абсолютной тайне. Разве можно отнестись серьезно к такой безумной затее? Гордон рассудил, что у него остался только один приемлемый план действий — как можно лучше исполнить роль Зарта Арна на троне и поскорее вернуться в башню-лабораторию на Земле. Тогда он найдет способ провести обратный обмен. «Однако похоже, что меня втянули в безумно запутанный галактический конфликт, из которого будет непросто выбраться», — встревоженно подумал он. Лежа на мягкой койке, Гордон устало размышлял о том, что никто и никогда не попадал в подобную ситуацию. «Ничего не остается, кроме как упрямо изображать Зарта Арна», — решил он. «Эх, если бы только Вель Квен остался в живых». При мысли о погибшем ученом Гордон снова ощутил острое сожаление. Затем, усталый и издерганный, наконец уснул. В глубине души Гордон надеялся при пробуждении увидеть над собой привычный оштукатуренный потолок своей нью-йоркской квартиры. Но вместо этого он смотрел на блестящее металлическое покрытие, из-за которого доносился равномерный низкий гул. Значит, все это ему не приснилось. Он все еще находился в теле Зарта Арна на мощном военном корабле, который с огромной скоростью мчится по галактике навстречу неизвестности. В каюту вошел человек в военной форме, почтительно поклонился и поставил на стол завтрак. Странную красноватую массу, вероятно, синтетическое мясо, а также фрукты и напиток шоколадного цвета, который Гордон уже пробовал. Чуть позже появился и Хел Берл.
«Мы делаем почти 200 парсек в час и достигнем Канопуса через 3 дня, ваше высочество».
Гордон не рискнул отвечать, ограничившись простым кивком. Он понимал, как убийственно легко может одной оговоркой выдать свою полную неосведомленность. Эта опасность давила на него все последующие часы, усиливая и без того нечеловеческое напряжение. Он должен делать вид, будто прекрасно знаком с такими кораблями, выслушивать упоминания о тысяче известных Зарту Арну вещей и ничем не выдавать своего невежества. Гордон надеялся, что легче выдержит это испытание, погрузившись в задумчивое молчание. Но поможет ли такая уловка на Троне? На 3-й день, выйдя на мостик, Гордон едва не ослеп от яркого сияния, пробивавшегося даже сквозь мощные фильтры иллюминаторов.
«Вот, наконец, и Канопус», — сообщил Хел Берл. «Через 2 часа будем на Троне».
При виде величественного зрелища за иллюминаторами в душе Гордона снова мощно заговорила жажда приключений. Человеку 20-го столетия стоило вытерпеть все страхи и пережить кошмарный перенос из одного тела в другое через пропасть времени, чтобы взглянуть на это. Гордон застыл, словно громом пораженный. Грандиозная звезда превосходила все его представления о величии. Она горела белым небесным огнем, погружая корабль и все пространство вокруг в восхитительное божественное сияние. Гордон был потрясен до глубины души, хотя и старался сохранить беспристрастное выражение лица. Он был всего лишь человеком из прошлого, и его разум оказался не готов к подобному испытанию. Гул огромных ходовых генераторов начал стихать. Вокруг исполинской звезды вращалось 10 планет, и крейсер повернул к одной размером с Землю. Это и был Троон. Мир зеленых континентов и серебристых морей, утонувший в матово-белом солнечном свете. Сердце и мозг империи, простирающиеся через половину галактики.
«Мы совершим посадку рядом со столицей, разумеется», — предупредил Хел Берл. «Адмирал Корбуло уже приказал мне по телестерео доставить вас прямо к Арну Аббасу».
Гордон снова напрягся, но твердо заявил. «Буду рад увидеться с отцом». С отцом, человеком, которого он никогда не видел, чей сын теперь находится в теле Гордона, монархом, правящим колоссальной звездной империей. В памяти снова всплыло предупреждение настоящего Зарта Арна. Не рассказывать правду никому. Продолжать это неслыханное самозванство и при первой возможности вернуться на Землю для обратного обмена. Пренебрегая предварительным торможением, Карис начал опускаться на планету. Навстречу кораблю рванулись серебристые моря и зеленые материки Троона. Гордон посмотрел вниз, и у него перехватило дыхание. От берега океана поднималась гряда высоких гор, сверкающих и переливающихся, словно они были из хрусталя. Через мгновение он понял, что это и в самом деле хрусталь. Горную цепь образовали расплавленные силикатные породы, выступившие на поверхность из недр планеты. А между хрустальными горами и морем раскинулся сказочный, невероятно прекрасный город с изящными куполами и шпилями, также напоминающими пузырьки цветного стекла. Купола и шпили величественно мерцали, отражая свет Канопуса. Троон — столица и сердце империи. Тяжелый крейсер опустился на огромном космодроме к северу от волшебного города. На причальных площадках и в уходящих под землю ангарах стояли 100 звездолетов. Огромные, в 1000 футов длиной линкоры, тяжелые крейсеры, быстрые истребители, тонкие фрегаты-призраки и внушительные, напоминающие бочки-дредноуты с громадными пушками. На борту каждого корабля красовалось изображение сияющей кометы, герб Среднегалактической империи. Вместе с Хелом Берлом и несколькими почтительно молчаливыми офицерами Гордон вышел на солнечный свет, такой невероятно белый и прекрасный, что им нельзя было не залюбоваться, даже сознавая сложность своего положения. Со всех сторон над Гордоном нависали мрачные громады линкоров, поднимались к небу батареи устрашающих атомных пушек. Вдали виднелись поразительные сверкающие купола и шпили города. Встревоженный голос Хела Берла вывел Гордона из оцепенения, возвращая к неотложным делам сегодняшнего дня.
«Ваше высочество, машина ждет нас в тоннеле», — напомнил антарисианец.
«Хорошо», — поспешно сказал Гордон и шагнул вперед. Он искоса следил за Хелом Берреллом, чтобы не ошибиться с направлением. Они двинулись мимо нависших над ними силуэтами кораблей и огромных передвижных кранов. Застывшие на посту охранники отдали им салют. С каждым мгновением Гордон все явственнее сознавал безнадежность своих планов. Как он мог продолжать это представление, когда все вокруг настолько потрясающе ново и необычно? «Если вы откроете тайну, с нами обоими случится беда», — пугающее предупреждение Зарта Арна, настоящего Зарта Арна, снова прозвучало в его голове, помогая справиться с нерешительностью. «Не падай духом», — подбодрил себя Гордон. «Им никогда не догадаться, что ты не настоящий принц, какие бы ошибки ты ни делал. Главное, следи за собой». Они вышли на освещенную лестницу, ведущую вниз под бетонное покрытие космодрома. В уходящем в темноту тоннеле с металлическими стенками их поджидала цилиндрическая транспортная капсула. Не успели Гордон и Хел Беррелл занять места в компенсирующих креслах, как машина рванулась вперед. Скорость была просто невероятной. Не прошло и 5 минут, как капсула остановилась. Они вышли в точно такой же освещенный подземный зал. Здесь дежурили охранники в военной форме с тонкоствольными атомными винтовками. Они приподняли оружие, приветствуя Гордона. Молодой офицер отдал салют. «Весь Троон радуется вашему возвращению, ваше величество!»
«Сейчас не время для обмена любезностями», — нетерпеливо оборвал его Хел Берл.
Гордон прошел вместе с антарисианским капитаном к открытой двери, за которой лежал коридор с белыми, словно оштукатуренными стенами. Он шагнул в коридор и едва не вскрикнул от неожиданности. Пол под ним вдруг начал плавно двигаться. Гордона и сопровождавших его офицеров понесло вперед и вверх по длинным извилистым пандусам, и он с удивлением понял, что оказался на нижнем уровне дворца Арна Аббаса. Самое сердце огромной звездной империи, чья власть распространяется на 1000 световых лет. Гордону пришлось сделать над собой усилие, чтобы по-настоящему осознать это. Движущаяся дорожка привела их в вестибюль, в котором по сторонам массивной бронзовой двери стояли еще 2 ряда охранников. Они отдали салют, Хел Берл остановился у двери, а Гордон вошел внутрь. Это было небольшое помещение самого скромного убранства. Вдоль стен располагались аппараты стереосвязи, а в центре стоял на удивление низкий стол с приборной панелью и со множеством экранов. В комнате находилось 3 человека. Один сидел в металлическом кресле, 2 стояли по бокам от него. При появлении Гордона все 3 обернулись. Его сердце встревоженно забилось. Сидевший в кресле мужчина в бледно-золотой одежде отличался огромным ростом и внушительным телосложением. Грубое волевое лицо, усталые серые глаза и густые черные волосы, сидеющие на висках, придавали ему сходство со львом. Гордон узнал Арна Аббаса, правителя империи и отца Зарта Арна. Нет, его отца. Он должен думать именно так. Младший из 2 других мужчин был похож на Арна Аббаса, только 30 годами моложе. Такой же высокий и мощный, но с более дружелюбным выражением лица. «Это Джал Арн, старший брат Зарта», — догадался Гордон. 3-й, седой, коренастый, с широким лицом, носил мундир космического флота Империи. На рукаве у него красовались золотые нашивки. Вероятно, это был командующий флотом Чен Корбула. У Гордона перехватило дыхание. Он остановился, чувствуя себя неуютно под угрюмым взглядом мужчины в кресле и не зная, что сказать. «Отец», — с трудом проговорил он, — но его тут же прервали.
«Не называй меня отцом!» —
гневно воскликнул император, продолжая сверлить его взглядом.
«Ты мне не сын!»